В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Сырымков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором части нашей программы сегодня 11 сентября. Госдума России соберется на первое заседание осенней сессии. Киевский районный суд Харькова продолжит рассмотрение, по сути, второго уголовного дела против бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко. 11-я годовщина терактов в Соединенных Штатах Америки. И вопрос в нашей программе связан с этой последней темой. Каковы главные уроки 11 сентября? Спрашиваем мы сегодня слушателей. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир. Телефон 8 800 222-12. Сегодня пройдет первое заседание осенней сессии Государственной Думы Российской Федерации. Эксперты и законодатели прогнозируют острые дискуссии, когда будут приниматься бюджеты, законы об гособоронзаказе, образовании и ЖКХ. Парламент вновь станет местом для сведения политических счетов, что приведет к дальнейшему расколу законодательной власти. К такому выводу приходят наблюдатели, анализируя ситуацию вокруг оппозиционных депутатов. В частности, на повестке стоит вопрос о лишении члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова депутатского мандата. По мнению наблюдателей, давление на несогласных со стороны Кремля будет зависеть от роста протестных настроений в стране. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Первые изменения коснутся регламента по зачитыванию предложений к законопроектам. Депутатов Государственной Думы хотят ограничить во времени. Чтобы внести поправки в тот или иной закон, им выделят всего одну минуту. Инициатива принадлежит единороссам. Напомним, что на прошедшей весенней сессии оппозиционные депутаты устроили так называемую итальянскую забастовку во время принятия закона о повышении штрафов за нарушения на митингах. Внесли более 300 поправок, затянув обсуждение. Владимиру Плигину, главе Комитета по законодательству и члену «Единой России», представлявшему документ, пришлось стоять у трибуны более 7 часов. На повестке также стоит вопрос о лишении члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова депутатского мандата якобы за незаконное предпринимательство. Борьбу с оппозиционным политиком, который неоднократно выступал на антипутинских митингах, ведут в первую очередь депутаты от «Единой России». Оппоненты партии власти в лице члена КПРФ и зам председателя комитета по образованию Олега Смолина считает, что единороссы выполняют политический заказ.
В данном случае мы имеем пример избирательного применения права. Геннадия Гудкова обвиняют в том, что он, будучи депутатом, продолжал контролировать свой прежний бизнес. Но если подходить с этой меркой, то практически все, ну или 90% всех депутатов, которые пришли из бизнеса, поступают примерно так же.
Помимо политических баталий, в Думе этой осени также развернутся острые дискуссии, когда будут приниматься законы, касающиеся социальной сферы, продолжает Олег Смолин.
Правительство внесло, наконец, проект федерального закона об образовании и большой сопровождающий законопроект. Соответственно, мы, оппозиция, предложили альтернативный проект закона о народном образовании. Понятно, что шансов всегда больше у правительственного законопроекта, но мы, во-первых, думаем, что мы как народ можем все, и если российское образовательное сообщество устроит, например, болотную в интернете, то шансы нашего законопроекта значительно повышаются. Вторая тема – это проект сопровождающего закона об основах охраны здоровья граждан. По моим предварительным данным, тот сопровождающий закон, который предполагается вносить правительством, будет еще более сокращать сферу бесплатной медицины. Ну и, наконец, третий блок. Министерство труда должно внести большой законопроект о внесении изменений в законодательный акт, связанные с ратификацией Конвенции о правах инвалидов. Конвенция ратифицирована, но сама по себе она, кроме как в суде, действовать не будет, поэтому нужны сопровождающие законы. Мы и здесь подготовили альтернативную версию.
Это был Олег Смолин. Осенью Дума также должна рассмотреть и принять закон о новом порядке формирования Совета Федерации, который многократно менялся за последние 8 лет, рассказывает глава комитета Владимир Плигин.
Речь идет о новой процедуре, но вместе с тем в рамках выборов руководителя субъекта Российской Федерации им будут сделаны предложения по ряду кандидатур тех лиц, это не менее 3 человека, которые в дальнейшем будут представлять главу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в Совете Федерации. Государственная Дума вернется к вопросам, которые связаны с контролем соответствия расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц, их доходам. Это такой комплексный нормативный акт, он направлен на формирование дальнейших мероприятий по противодействию, несомненно, несомненно, одному из основных вызовов, который существует, это коррупция. И, с моей точки зрения, он будет действительно по-настоящему, этот институт, действенным.
Речь идет о законопроектах, обязывающих публиковать сведения о зарубежных активах. Более жесткий вариант документа предусматривает миллионные штрафы и уголовную ответственность за наличие собственности за пределами России. Думе предстоит окончательно разобраться со скандальным законопроектом о капремонте жилых помещений, согласно которому в квартплату должна быть заложена и плата за капитальный ремонт. Глава комитета по жилищной политике и ЖКХ, член фракции «Справедливая Россия» Галина Хованская считает этот закон политическим.
Изначально была попытка аннулировать старые обязательства государства по непроизведенному капитальному ремонту, которые, в общем-то, возникли. И на момент приватизации дом уже нуждался в капитальном ремонте. Значит, вот эта попытка была как бы отклонена. Здесь маленькая победа, маленький успех был. Потом вот этот принцип толкотла, который не нравится никому, кроме авторов этой законодательной инициативы, где главный человек не собственник, а чиновник. С одной стороны, разговоры о том, что мы должны там сознательного собственника выращивать. С другой стороны, вот этот законопроект как раз отстраняет собственника от тех денег, которые он вносит ежемесячно за капитальный ремонт. Это политический документ абсолютно.
На ваш взгляд, есть смысл отстаивать свои поправки, если Дума контролируется Единой Россией в состоянии заблокировать любой документ?
Капитальному ремонту отверг принцип общего котла, когда я задавала такой вопрос. Наш премьер сегодняшний, Медведев Дмитрий Анатольевич, поддержал как бы позицию, что собственник должен отвечать и нести бремя содержания своего имущества, а не чужого и не соседнего дома, тем более. Вот, так что находятся сторонники, в том числе и в правительстве, то есть это не монолит.
Это была Галина Хованская. Эксперт и научный сотрудник Центра Карнеги Николай Петров убежден, что Кремль будет продолжать тактику подавления инакомыслия в Государственной Думе, тем самым еще больше раскалывая законодательную власть.
То есть то, что происходит с Гудковыми, с Пономаревым, с рядом других депутатов, это вот реакция системы на намечающийся только раскол элит и попытка Кремля предотвратить такого рода раскол, показательно наказывая тех, кто ослушался воли.
Давление на несогласных со стороны Кремля будет зависеть от роста протестных настроений в стране и в том числе от результатов выборов, которые пройдут 14 октября в нескольких регионах России, считает Николай Петров.
В середине октября станет понятно, что происходит с политическими протестами, удается ли власти их погасить или не удается. И второе важное событие – это, конечно, выборы. И речь идет не просто об избирательном законодательстве, речь идет о том, состояние ли Единая Россия извлечь уроки из своего, в общем, поражения в прошлом декабре и каким-то образом стабилизировать свое положение, а если нет, то можно ожидать и ребрендинга Единой России, и вообще изменения партийного ландшафта.
Это был Николай Петров. 14 октября этого года губернаторские выборы состоятся в 5 российских регионах. Жители 6 субъектов Российской Федерации будут избирать местные парламенты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы сегодня рассмотрит жалобу матери юриста Сергея Магнитского на отказ Генпрокуратуры России сообщить ей имена прокуроров, надзирающих за расследованием гибели ее сына. Рассекреченные в понедельник в США архивы подтвердили информированность американского руководства о Катынской трагедии. Адвокат Виолетта Волкова отказывается быть свидетелем по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. Госдума России соберется сегодня на первое пленарное заседание осенней сессии. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Новая версия убийства Бен Ладена». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Русский вектор» Криса Маркера. Кинообозрение с Андреем Загданским. И рубрика «Диалог на Бродвее». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Киевский районный суд Харькова продолжит рассмотрение, по сути, второго уголовного дела против бывшего украинского премьер-министра и лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Дело связано с финансовыми махинациями корпорации «Единый энергетические системы Украины, которую в середине 90-х возглавляла Юлия Тимошенко. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Харьковский суд неоднократно переносил заседание, поскольку Юлия Тимошенко из-за болезни отказывалась от участия в процессе. Осужденная минувшей осенью к 7-летнему наказанию по газовому делу, бывший глава правительства с мая находится в одной из больниц Харькова. Здесь она проходит курс лечения спины под наблюдением специалистов берлинской клиники Шарите. Немецкие медики ранее просили не тревожить их пациентку, по крайней мере, до конца сентября, говорит адвокат экс-премьера Сергей Власенко.
С точки зрения состояния здоровья Юлии Владимировны ничего не изменилось. Она продолжает находиться в стационаре и проходить курс лечения, прописанный ей немецкими и украинскими врачами. Поэтому я не вижу логики и необходимости тащить ее в суд, поскольку это может помешать нормальному дальнейшему лечению. Ничего не поменялось с момента последнего судебного заседания. Я хочу напомнить, что врачи рекомендовали Юлии Владимировне хотя бы 8 недель без стрессов и без участия в судебных заседаниях.
По делу относительно финансовых махинаций единых энергосистем Украины Тимошенко, в частности, инкриминирует за владение государственными средствами и уклонение от уплаты налогов. Одним из пострадавших по этому делу проходит Министерство обороны России. 16 лет назад военное ведомство не получило от корпорации Тимошенко товары на сумму в 405 миллионов долларов. 12 сентября Киевский хозяйственный суд рассмотрит иск российской стороны, требующий от правительства Украины вернуть гарантированный государством долг ЕСУ, продолжает адвокат бывшего премьера Сергей Власенко.
Позиция номер один. Никаких государственных гарантий по обязательствам единых энергетических систем перед Министерством обороны не существует. Позиция вторая. Любые государственные гарантии отражаются ежегодно в государственных бюджетах. То есть в течение 16 лет эти гарантии должны были бы отражаться в бюджете Украины и в государственном бюджете Российской Федерации, который утверждается парламентом. И третье. Если бы хотя бы какие-то государственные гарантии существовали, то тогда эти гарантии были бы предъявлены не через 16 лет, после того, как они якобы возникли, а гораздо-гораздо раньше.
Как отмечают эксперты, украинские власти оказались в весьма деликатной ситуации. По результатам судебных разбирательств нужно будет либо признать претензии россиян и выплатить им 405 миллионов долларов долга ЕСУ, либо отказаться от выдвинутого обвинения Юлии Тимошенко в том, что корпорация под ее руководством нанесла ущерб государственным интересам Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В конце прошлой недели Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Господарский суд Киева с иском о выплате правительством Украины более 3 миллиардов гривен в рамках дела корпорации «Единые энергетические системы Украины». Почему в Российском оборонном ведомстве вспомнили старое дело? Корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская спросила оппозиционного российского политика, бывшего советника президента Украины Виктора Ющенко, Бориса Немцова.
Дело в том, что Путину крайне неприятно, что Юлия Владимировна Тимошенко сидит в тюрьме, как подельник Путина, подписавший контракт по поставке газа на Украину в январе 2009 года. То есть Путин сидит в Кремле, а Тимошенко в Харьковской тюрьме. Поэтому для Путина гораздо более было бы комфортно, если бы Юлию Владимировну, может, и посадили, но совсем не за контракт по газу, а, например, за финансовую махинацию единой энергосистемы Украины. Я думаю, что это реализация целого плана по замене явно неправосудного приговора приговором, который хоть как-то можно будет объяснить гражданам. А именно, были махинации, по ним уже сидел генерал Олейник в российской тюрьме, многие другие поставленные чиновники. И вот это дело решили реанимировать. Конечно же, это все продолжение политических репрессий, тут все понятно. Но Путин не будет так прямой связан с посадкой Тимошенко, как он связан сейчас в рамках вот контракта по поставкам газа.
Россия потребовала в этом деле привлечь в качестве ответчика кабинет министров Украины и государственную казначейскую службу. Говорит ли это о новом витке конфликта между Россией и Украиной на государственном уровне?
Ну, я не знаю, как там будет сложно привлечь государство. Дело в том, что там гарантий вроде правительства никаких не было, если насколько мне известно. И вообще непонятно, как можно привлечь правительство к этому делу. Конечно же, это какая-то торговая позиция, которая, наверное, Путину позволит усилить давление с тем, чтобы не пересматривали цены на газ, с тем, чтобы инфляция была более здоровой. Скорее всего, это некая торговая позиция, которую они там в какое-то время могут отъехать.
Сейчас один из судов Харькова рассматривает дело по обвинению Юлии Тимошенко в махинациях в рамках единых энергосистем Украины. Кому в этой ситуации сыграет на руку иск Министерства обороны России?
Ну, это все против Тимошенко, это очевидно. Ее пытаются посадить в тюрьму навеки, потому что она опасный политический противник Януковича. Они будут выдумывать, выискивать еще много разных дел для того, чтобы объяснить и украинцам, и гражданам мира, почему Тимошенко нельзя выпускать. То есть в данном случае Путин, с одной стороны, играет на руку Януковича, помогая ему запрятать Тимошенко надолго. С другой стороны, пытается каким-то образом откреститься от первого договора, в котором он, по крайней мере, должен быть в качестве свидетеля допроса. Но, кстати, не был допрос. Что касается давления на правительство Украины со стороны Путина, то это ясно в интересах путинского бизнеса, а именно «Газпрома».
С Борисом Немцовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 120-летию выдающегося польского писателя Бруно Шульца и 70-летию его трагической гибели посвящены два культурных мероприятия на Западной Украине. Сегодня завершился 5-й международный фестиваль Шульца в Драгобыче, проводимый Министерством культуры Польши, и открылся 19-й Львовский книжный форум, где будет проходить фестиваль Шульца, устроенный официально Украина. Верховная Рада приняла соответствующее постановление. О фигуре Шульца и о том, почему в России этот писатель почти неизвестен, рассказывает наш обозреватель Елена Фанайлова.
От литературного наследия еврея из Драгобыча, художника и школьного учителя, писавшего по-польски и погибшего от рук нацистов в местном гетто, осталось всего две книги «Коричные лавки» и «Санаторий под клепсидрой». Роман «Мессия» и повесть «Возвращение домой» не сохранились. Тем не менее, обе книги Шульца были экранизированы, а по влиянию на современную польскую литературу он может сравниться с Витольдом Гамбровичем, с которыми они были друзьями, соперниками. Бруно Шульцу посвящаются академические исследования и театральные постановки. Графика Шульца считается в основной массе утраченной. В 2001 году состоялось выяснение отношений между Израилем и Украиной. Из Драгобыча были вывезены три фрески Шульца, сделанные им по заказу фашистского офицера на его вилле. Израильская сторона была уверена, что спасает драгоценные работы. Украинская, что ее обманули. Тогда о Шульце на Украине на официальном уровне мало кто хотел слышать. Сегодня размах посвященных ему мероприятий не может не удивлять. На обоих фестивалях в Драгобыче и во Львове впервые будут представлены книги писем и эссеистики Бруно Шульца по-польски, по-украински. Обещана масштабная выставка графики Шульца и его современников. Главная тема Бруно Шульца – мифология европейской провинции и бытовая метафизика семьи. Отец как устрашающая комическая фигура. Неодушевленная материя как живая. Джон Апдайк считал Шульца гением. В русском переводе Бруно Шульц появился в конце 80-х годов. Одни из первых переводов в журнале «Иностранная литература» принадлежат Асе Ройпелю, а в журнале «Родник» – Игорю Клеху и Григорию Комскому. О разнице в польской и русской версии Шульца и о причинах его малоизвестности в России мы разговариваем с бывшим главным редактором журнала «Родник», ныне главным редактором сайта «Политру» Андреем Олевкиным.
Там же разница, понятно, с польским, когда идет вся эта постоянная сеть эпитетов, которые технологично не уточняют положение вещи. Автор просто находится в процессе определения какого-то места. Прошу прощения, но по Шульцу снял Кантер «Умерший класс». Абсолютно открытое, сложное и ничуть не мимими произведение. Иными словами, логика там абсолютно другая, нежели то, что пришло к нам.
Проблема с Шульцем в том, что он плохо прочитан, вы думаете?
Я думаю, он очень контекстный. Во-первых, это вполне Восточная Европа, где Шульц сам тут же, ну хотя бы грабил. Это вторая волна вот этой восточноевропейской литературы, которая уже такая модерн, но последний такой, средний точнее. Еще есть какое-то количество поляков, вполне себе хорошо писавших. Потом дело в том, что локальный контекст, текстовой контекст, он слишком экзотичен в этом исполнении. По сути дела, ведь получается очень простая вещь. Вот литератор, он проходит через несколько стадий по отношению там, письма относительно себя. Вот первое, вот он начинает писать, он, значит, продирается вот в пространство, где пишет, он, безусловно, хулиганит, как-то пытается туда врезаться. На втором он там оказался, он делает что? Он выстраивает себе некоторый рай. Это не описание мелкого городка, да, это вот тот рай, который выстраивает себе, уже став внутри письма Шульц. То есть, а это всегда, наверное, продается, это всегда читается, это всем интересно. Каждый бы хотел устроить себе свой рай, но тогда вот эти элементы, они должны быть приведены точно, они должны быть физиологическими, технологическими, соотносящимися. Они не могут быть ковриками, да, они не могут быть какими-то безделушками. Может быть, он просто при переводе потерял свою реальную тактильность. Плюс к этому, там есть еще несколько, два, по крайней мере, периода. Вот, скажем, Клипсидра – это уже третий вариант письма. Он разваливается из рая, он начинает выкручиваться куда-то в открытое пространство. Но это у него обрезалось. То есть вот этот переход уже мог никто не заметить, что там уже немного другой Шульц, который строит себя по-другому. А входить в чужой контекст, прочитываться, ну, могут все-таки вещи в развитии.
Андрей, мне кажется, что мы говорим о некотором, на примере Шульца, мы говорим о некотором типе постимперской литературы, я имею в виду ту историческую ситуацию, в которой он оказался, просто географически живя и в Польше, и в Украине, и в России даже отчасти. Вот это ощущение финальности большого имперского тела, если можно так сказать.
Честно говоря, немного сомневаюсь так по текстам, что это ощущал он. Ну, потом, это же не социальное письмо, в конце концов. Там решаются какие-то немножко другие задачи. Не отдельный такой. Тоже Гомбрович абсолютно работает в этой логике. Это какое-то понятие представления, которое там производилось. И в конце концов, там вся польская арт-сцена там, или музыка джазовая, она примерно в той же логике. Это не является чисто каким-то западноевропейским, который непонятен где, там, авангардом. Огромная такая другая структура.
Андрей Левкин о прозе Бруно Шульца. Драгобыч закончен, а во Львове начинается фестиваль к 120-летию писателя Бруно Шульца. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Свобода метафор об атмосфере, идеологии, имидже страны и состоянии политического класса. Политолог, сотрудник Института Гайдара Кирилл Рогов. Ведет программу Анна Качкаева. Программа «Время гостей» на волнах Радио Свобода сегодня в 11:00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», после краткой сводки новостей и небольшого интервью, мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, каковы, на ваш взгляд, главные уроки 11 сентября. Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Свобода. Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. Адвокат Виолетта Волкова отказывается быть свидетелем по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. Накануне ей была вручена повестка с уведомлением о необходимости явки на допрос в Следственный комитет России в качестве свидетеля по данному делу. Симоновский суд Москвы, как ожидается, рассмотрит сегодня жалобу матери юриста Сергея Магнитского на отказ Генпрокуратуры России сообщить ей имена прокуроров, надзирающих за расследованием гибели ее сына. Рассекреченные в понедельник в США архивы подтвердили информированность американского руководства о Катынской трагедии. Вашингтон получил сведения о ней в 1943 году, но тогда администрация президента Рузвельта, опасаясь возникновения осложнений с Советским Союзом, предпочла не придавать их огласке. Госдума России соберется сегодня на первое пленарное заседание осенней сессии. В повестку сегодняшнего заседания включен законопроект, которым устанавливаются штрафы до 1 миллиона рублей за непредоставление сведений некоммерческой организации, имеющей статус иностранного агента. Сирийские правозащитники, базирующиеся в Британии, утверждают, что в городе Алеппо повстанцы казнили без суда около 20 военнослужащих правительственных сил. США выразили обеспокоенность возможностью обострения политического кризиса в Ираке в связи с приговором, вынесенным бывшему иракскому вице-президенту сунниту Тарику аль-Хашими. В мексиканском штате Герреро полиция обнаружила тела 16 человек в грузовике в городе Каюка-де-Каталан вблизи границы со штатом Мичуакан.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Соединенных Штатах Америки пройдут траурные церемонии в память о жертвах терактов 11-летней давности в Нью-Йоркском всемирном торговом центре, в здании Пентагона в Вашингтоне и в Пенсильвании, где разбился пассажирский самолет, захваченный террористами. По всей стране приспущены флаги. Наших слушателей мы сегодня спрашиваем, каковы, на ваш взгляд, главные уроки трагедии 11 сентября. Через несколько минут мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ну а сейчас давайте послушаем интервью, которое записал мой коллега Алан Давыдов с Шелдоном Саймоном, политологом, профессором Аризонского университета.
Профессор, чем бы вы объяснили тот факт, что после террористических актов с использованием авиалайнеров в сентябре 2001 года Америка больше не становилась объектом подобных атак? Тому есть целый ряд причин. Сейчас мы уже знаем, что атаки Аль-Каиды 11 лет назад, хоть и были тщательно спланированы, удались благодаря крайне удачному, по признанию самих террористов, стечению обстоятельств. Было много возможностей заблаговременно предотвратить их. Американское разведывательное сообщество тогда имело на руках достаточно фактов о готовящемся нападении, но оказалось не способно сложить их в общую картину. Сейчас, задним числом, мы уже знаем, что это была уникальная акция, состоявшаяся благодаря невероятному совпадению массы обстоятельств, которую второй раз уже не спланируешь. Во-вторых, отдадим должное тому, что после атак 11 сентября Соединенные Штаты и другие страны Запада всерьез поставили себе задачу рассчитаться с Аль-Каидой, и за минувшие годы террористическая сеть понесла тяжелейшие потери. Хотя она еще существует, ее операции децентрализованы и локализованы. Предположение о способности Аль-Каиды снова собрать свои силы, чтобы устроить атаки, подобные 11 сентября, представляется нереалистичным. Иными словами, Соединенные Штаты стали территорией, более защищенной от внешнего терроризма. Я бы сказал, что мы, американцы, стали относиться к этой проблеме куда более чутко и предприняли все меры, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Но что еще более важно, США и их союзники активно действовали за пределами своей территории, в местах, где Аль-Каида рекрутировала и тренировала своих агентов. Эти базы были либо уничтожены, либо по ним регулярно наносились удары до тех пор, пока террористы не утратили способность тайно собирать для подготовки большое число людей. Теперь любая такая попытка становится известной и приводит к своевременной зачистке. Профессор, в первое время после терактов 11 сентября терроризм рассматривался как наиглавнейшая угроза для Соединенных Штатов. Но сегодня, судя даже по предвыборным выступлениям кандидатов в президенты, перед страной стоят совсем другие приоритеты. Это показатель того, насколько угроза терроризма отступила? Берусь утверждать, что терроризм, даже в контексте событий 11 сентября, никогда не был экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов. Его не сравнить, скажем, с американо-советской конфронтацией времен Холодной войны, во время которой были моменты, близкие к нажатию ядерной кнопки. Хотя терроризм представлял и продолжает представлять опасность, и хотя в результате терактов 11 сентября на американской земле погибли тысячи американцев, я считаю, что ощущение угрозы, представляемой терроризмом, чрезмерно раздуто именно потому, что внешний эффект тех терактов произвел на всех неизгладимое впечатление. По большому же счету, терроризм грозит всем странам. Это инструмент действий слабых против сильных. Это атаки против рядовых граждан для того, чтобы запугать правительство. Терроризм существовал веками. События 11 сентября заставили нас с новой силой осознать, что террористические организации продолжат нам угрожать, что лучший способ совладать с ними – поддерживать на высоком уровне деятельность спецслужб и полиции. Это касается только Соединенных Штатов?
Думаю, большинство стран также признают терроризм потенциальной угрозой для себя. Например, на территории Китая и стран бывшего СССР существуют группы радикальных исламистских террористов, которым правительства этих стран вынуждены отвечать антитеррористическими действиями. Я имею в виду китайскую провинцию Синьцзянь, Северный Кавказ в России, постсоветские республики Центральной Азии. Страны Ближнего Востока, с которыми Соединенные Штаты поддерживают отношения, также испытывают угрозу со стороны Аль-Каиды. Ощущение угрозы терроризма остается высоким во всем мире. Это были комментарии Шелдона Саймона, профессора университета штата Аризона, в 11-ю годовщину терактов 11 сентября. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Каковы, на ваш взгляд, главные уроки трагедии 11 сентября? Такой вопрос мы сегодня задаем в нашей утренней информационной программе «Время свободы». Сейчас работает телефон прямого эфира в студии 8 800 222 12. И первым до нас дозвонился Марк. Марк, доброе утро.
Здравствуйте. Ну, уроки, во-первых, так сказать, общего плана, что в наше время все время появляется что-то принципиально новое, скажем, киберпреступность, СПИД, ну вот и мировой терроризм как явление, ну и надо это же все равно, первое, это как, пока это не возникло, мы об этом не узнаем, и дальше надо принимать меры, так что трудно кого-то упрекать. Ну, во-вторых, что, естественно, что Америка стала мишенью, потому что они лидеры во многих смыслах, они действительно идут впереди, решаем, ну и поэтому первыми сталкиваются с некоторыми проблемами. Ну и, кстати, эти проблемы они решают. Заметьте, что так и не произошло больше не только крупных, но даже каких-нибудь мелких терактов, потому что они перестроили свои службы. Больше того, возникло такое явление, как гражданский мониторинг там, с видеокамер. И, кстати, не только в Америке, но и в Великобритании. Это дает большой результат. То есть они справились. Но еще очень важно, что сейчас пошли дальше. Что сейчас это позволило вскрыть целое явление, как исламский экспансионизм в мировом масштабе. Исламский терроризм — это только его передовой отряд. И уже не сделали той ошибки, как в свое время сделали с большевизмом и нацизмом германским, пока они были только вспышкопускателями, просмотрели, что они станут мировой угрозой. Сейчас уже такой ошибки не сделали. То есть мир усваивает уроки, все нормально.
Спасибо, Марк. Это был звонок из Москвы. Сейчас послушаем Романа. Роман, каковы главные уроки 11 сентября, на ваш взгляд?
Здравствуйте, уважаемые. Я, например, считаю, что основной угрозой для России является, знаете, что они должны быть максимально бдительными, потому что сейчас ядерный чемоданчик российский находится в очень ненадежном, опасном журавлином клюве. Будьте здоровы.
Это мнение Романа, нашего слушателя из Москвы. И успеваем принять еще звонок из Ростовской области. Олег с нами на связи. Олег, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро, Радио Свобода. Я думаю, что бороться надо не с Кощеем Бессмертным, потому что терроризм будет всегда. Нужно бороться с тем, что его создает этот терроризм. А это прежде всего религиозное сознание. Что христиане, что и мусульмане, что иудеи. Все они так или иначе создают предпосылки под этим действием. И потом происходят такие акции. Они происходили и в Америке, и в других странах. Поэтому нужно бороться всем миром, навалиться на эту религию и ликвидировать ее, чтобы ее вообще не было. Спасибо.
Таково мнение Олега из Ростова-на-Дону. Несколько сообщений, которые присылают нам наши слушатели на номер для СМС, опять же, в Москве и по электронной почте прочитаю. Виталий из Москвы пишет: уроки того черного сентября глобальны. Прежде всего, народ Америки и его правительство сплотились, не допустили паники, не дали развиться людоедским ожиданиям Аль-Каиды. Они подкупные военные США неотвратимо выполнили возмездие, уничтожив главного убийцу Бен Ладена, пишет Виталий из Москвы. Конечно, выводы сделаны. Что касается России, то у нас специфическая территория. Чтобы победить терроризм внутри России, нужно обязательно закрыть наглухо границы с бывшими южными республиками Советского Союза, пишет Борис. В результате теракта Америка в первую очередь должна была искать корни этого терроризма. А корни терроризма не были выдернуты. Ни одна исламская страна так и не осудила этот теракт как нужно. Они должны были больше, чем Америка, осудить террористов. Пока этого нет, можно ожидать такого же в любой стране и в любое время, считает Роза. Валентин из Москвы пишет: когда вскармливаешь зверя, будь готов к тому, что он тебя съест. Главный урок для нас – радикальный исламизм, пишет Феофан. И пару сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Дмитрий из Шатуры пишет: факт тот, что значительно сократились технические и финансовые возможности террористических организаций для проведения терактов за пределами регионов собственного базирования. Печальный урок, но борьба идет, и результаты налицо. Щупальца спрута уже явно обрублены. И Никиф из города Гагарина пишет: в том-то вся и беда, что главного урока на трагедии в США мировое общество не извлекло. Слушатели из 48 пишут: как ни крути с политкорректностью, как ни подбирай слова, но главным уроком из этого и других терактов является, что вывод о том, что радикальный ислам – это религия зла. Никакого урока, пишет слушатель из Кемерово. И Борис Павлович из Новочеркасска пишет: в отношении терроризма и его духовного отца коммунизма нельзя расслабляться. Вот такие ответы мы получили в сегодняшней утренней программе «Время свободы» в ответ на вопрос, каковы главные уроки 11 сентября.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе выросли на 15% к уровню августа прошлого года, а в целом за первые 8 месяцев на 14%, составив 1 миллион и 920 тысяч машин. Такие оценки представил в понедельник Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Для сравнения, в июле годовой прирост этих продаж составил 14%, а в июне – 10%. «Газпром» объявил о приостановке на неопределенный срок для поддержки собственной добычи закупок газа у его независимых производителей в России, крупнейшим из которых является компания «Новатек». В структуре ее продаж более трети приходится на газ, продаваемый «Газпрому», отмечают эксперты. По заявлениям представителей «Газпрома», сроки возобновления таких покупок будут зависеть от ситуации на рынке. В первом полугодии на фоне падения спроса поставки «Газпрома» на внутренний рынок по экспертным оценкам сократились на 5%, а экспортные поставки в Европу на 13%. Нынешнее решение «Газпрома» не распространяется на те объемы газа независимых его производителей, которые госкомпания транспортирует по своим трубам конечным потребителям. Японская компания Mazda начала выпуск своих автомобилей на совместном с российской компанией Solar с предприятием во Владивостоке. Объем инвестиций в проект составил $350 миллионов. На первом этапе мощность производства, созданного на паритетной основе в апреле этого года, составит 50 тысяч автомобилей в год. Объем выданных в России ипотечных кредитов в январе и июле увеличился на 60% к уровню 7 месяцев прошлого года, а количество таких кредитов выросло в 1,5 раза, сообщило Государственное агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Сделка по покупке обанкротившейся в конце прошлого года шведской автомобильной компании Saab, о которой было объявлено в июне, завершена. Об этом сообщил консорциум, специально созданный для покупки Saab двумя компаниями из Гонконга и Японии, которые специализируются на проектах в альтернативной энергетике. По их нынешним планам, Saab будет выпускать теперь электромобили, и первая модель, создаваемая на основе нынешнего седана Saab 9.3, должна появиться в начале 2014 года. Эти машины будут ориентированы в первую очередь на рынок Китая.
О новостях экономики вам рассказывал обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий. В эфире программа «Время свободы», в Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России соберется сегодня на первое пленарное заседание осенней сессии. Семеновский суд Москвы, как ожидается, рассмотрит сегодня жалобу матери юриста Сергея Магнитского на отказ Генпрокуратуры России сообщить ей имена прокуроров, надзирающих за расследованием гибели ее сына. Засекреченные в понедельник в США архивы подтвердили информированность американского руководства о Катынской трагедии. Сирийские правозащитники утверждают, что в городе Алеппо повстанцы казнили без суда около 20 военнослужащих правительственных сил. Президент США Барак Обама предложил кандидатуру дипломата Роберта Бикрофта на пост посла Соединенных Штатов в Ираке. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, и на этот раз мы начнем с темы пенсий. И сразу несколько публикаций различных на эту тему.
Мы говорили о нескольких публикациях в прошлом выпуске, но не успели рассказать вот о чем важном, на мой взгляд. Как пишет московский комсомолец, многие столичные пенсионеры в конце прошлой недели столкнулись с непредвиденной проблемой. По их словам, пенсию им начислили не полностью. При этом чиновники заявили, что не видать им оставшейся части пенсии, по крайней мере, до конца года, если к понедельнику они не предоставят выписку с лицевого счета, свидетельствующую о том, что они не работают. Ну, приводятся конкретные примеры. Кому-то из 12 тысяч выплатили 10, а кому-то всего лишь 4 тысячи рублей. Ну, вот объясняется это вот чем. Московский комсомольец провел расследование и пишет. Сами пенсии не урезались. Просто некоторым пенсионерам не перечислили городские доплаты к трудовой пенсии. В городе они призваны довести размер пенсии до социального стандарта в 12 тысяч рублей. Ну, и, соответственно, если пенсия ваша федеральная 4 тысячи, то вам доплатят 8, если 11, то 1000 рублей. Ну, и полагаются они неработающим пенсионерам, пенсионерам-инвалидам первой-второй групп, работающим пенсионерам, занятым в социально значимых профессиях. То есть, если после выхода на заслуженную пенсию ты продолжаешь трудиться, то городские доплаты тебе не положены. Ну, и, как пишет МК, некоторые считают, что если они трудовую книжку не предоставляют и работают каким-то образом, не оформляя это, то надеяться наивно на то, что неизвестно об этом государству. На самом деле все известно. Вот эти самые работодатели производят страховые выплаты, и становится все известно. Но тут, конечно, уже лес рубит, щепки летят. И теперь вот эта вот компания, когда надо немедленно предоставить выписку с лицевого счета, а это все не быстрое дело. Так что придется пенсионерам понервничать, вероятно. Коммерсант сообщает сегодня о том, что Алексею Кудрину понадобилась партия. Стране нужна новая партия сторонников рыночной экономики. И это важный политический вопрос, заявил бывший министр финансов, глава комитета гражданских инициатив. Но заниматься партстроительством Алексей Кудрин пока не спешит, хотя другие члены комитета проявляют к этому стойкий интерес. В экспертном сообществе сомневаются, что партия рыночников будет успешной в России, но уверены, что такой проект добавит политического веса господину Кудрину. Коммерсант же пишет о том, что число граждан, на которых Владимир Путин производит благоприятные впечатления, за последние 10 лет сократилось на 20%. Это показал последний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Эксперты констатируют, что граждане перестали воспринимать президента как героя, и эти теперь ему остается апеллировать к своей незаменимости как политика. Власть Путина долгое время держалась на том, что он воспринимался как меньшее зло разными группами населения, говорит старший научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов. Однако в последнее время баланс нарушен. По словам социолога, часть лояльно настроенных либералов перешла к оппозиции, и чтобы компенсировать эту потерю, Владимир Путин судорожно пытается найти новую опору, а точнее усилить поддержку со стороны консервативного большинства. Отсюда попытки вести жесткую риторику и ужесточение законодательства. Но если в начале правления Владимир Путин производил благоприятное впечатление на фоне старого Ельцина, то теперь восстановить любовь к себе, как к лидеру нации, например, с помощью полета со стерхами, у него не получится, полагает эксперт. Даже своему традиционному электорату Путин все меньше нравится как личность, и ему следует показывать лишь свою незаменимость как политика. Ну, «Коммерсант» и многие другие газеты сегодня пишут о прошедшем накануне совещании у премьер-министра по проблемам космической отрасли. Там руководитель Федерального космического агентства Владимир Поповкин заявил, что партия разгонных блоков «БРИС-М», дефект одного из которых стал причиной потери двух телекоммуникационных спутников в августе этого года, будут отозваны и отправлены производителю на дополнительную проверку. Ожидается, что этот процесс завершится уже к середине октября. Тогда же будет снят запрет на использование разгонников данного типа. Причем проверять будут все повально разгонные блоки. Ну, по сведениям «Коммерсанта», Дмитрий Медведев был оповещен об этой проблеме еще до начала совещания. «Независимые» пишет сегодня о том, что вчера адвокаты Марк Фейгин и Елена Лукьянова были вызваны в Следственный комитет по делу о беспорядках 6 мая. Ареста в преддверии нового митинга опасаются и лидеры оппозиции. Тем временем уже арестованные фигуранты дела о беспорядках жалуются на жуткий холод в Бутырке, где забыли вставить стекла в окна и завесили их простынями. Ну и вчера же стало известно, что Ксения Собчак по-прежнему лишена возможности получить назад изъятые у нее 1,5 миллиона евро.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева ознакомила вас с темами в центральных российских газетах. Ну а завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». И сегодня вы услышите наблюдение социолога по поводу президентской избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки. Чем отличается эта кампания от предыдущей, о чем свидетельствуют результаты американских массовых опросов. Каковы прогнозы социологов по поводу результатов? Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социолог Борис Докторов с 1994 года живет в США. Сейчас он внимательно следит за предвыборной ситуацией, причем, заметим, уже не впервые. По итогам предыдущей президентской кампании, во время которой ученый также подробно анализировал прессу, данные опросов и комментарии экспертов, вышла книга Докторова под названием «Явление Барака Обамы». Что же нового отмечает профессор Докторов в нынешней президентской кампании?
Я выделил бы в данной избирательной кампании три этапа. Первый этап – это начало года и до примерно конца мая, когда определялся политик, который будет представлять республиканскую партию на президентских выборах. В отличие от того, что было в 2008 году, когда очень быстро победил Маккейн, в этом цикле борьба была очень упорная, и многие аналитики обозначали ее как «Ромни против не Ромни». Каждый раз было несколько человек, которые претендовали на победу в первичных выборах, но Ромни их все-таки победил.
На втором этапе избирательной кампании что было нового и что отличало ее от предыдущей?
Новое заключается в том, что уже несколько месяцев никак невозможно определить, кто же из претендентов на Белый дом побеждает. Лидером все время оставался Обама, но его опережение выражалось в 1-3%. По мнению обозревателей, гонка будет очень напряженной и много неясностей сохранится буквально до дня голосования. Третий этап – это серия теледебатов.
Вы внимательно следите, насколько я знаю, за данными опросов общественного мнения в США, касающихся избирательной кампании. Что тут для вас самое интересное?
Сейчас около десятка организаций, которые изучают общественное мнение, проводят общенациональные опросы. И результаты опросов довольно часто бывают различными. Дело в том, что процессы в обществе происходят так быстро, что исследователи не поспевают за осознанием их. Но самое интересное, по-видимому, все-таки это принципиально иные способы анализа получаемых результатов. Дело в том, что за 70 лет накопился колоссальный объем данных об электорате. И сейчас исследователи научились на основании анализа того, что было, строить довольно интересные модели прогностического характера. Вот сегодня несколько сайтов публикуют регулярно результаты вот таких вот математических расчетов, и что особенно интересно, большое количество американцев участвует сразу же в обсуждении этих результатов. То есть этот уровень уже обсуждения и анализа электоральных данных, он созвучен установкам американцев, для них это не чужеродно. Они приветствуют это.
Ну вот, давайте поговорим о прогнозах. Осталось меньше 2 месяца до дня голосования. Можно ли сейчас говорить о вероятном победителе?
Да, имеет смысл, но, в общем, никто этого не делает. Модели строят, их анализируют. Но так, чтобы вот уже однозначно сказать, что победа будет на стороне Ромни или победа будет на стороне Обамы, мало кто берется. И вместе с тем, по итогам анализа данных опросов общественного мнения этого года и с учетом того, что аналитики наблюдали в течение последних десятилетий, предсказывается такая картина. Примерно 74% вероятность того, что будет переизбран Барак Обама. И 23%, примерно 26%, что победа будет на стороне республиканского кандидата Ромни. То есть соотношение 3-1. Вот очень интересная статистика недавно была опубликована, что в момент, когда выступал Обама, на его адрес поступало 53 тысячи твиттерных сообщений в минуту, а на аккаунт Ромни 14 тысяч в минуту. То есть вот это говорит о энтузиазме демократов. Вот эти данные очень важны, поскольку они позволяют предположить, что избиратели Обамы придут на участки для голосования.
На сайте Фонда общественное мнение уже вышли 30 очерков профессора Бориса Докторова, посвященных президентской кампании в США. Впоследствии социолог надеется на их основе выпустить новую книгу.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Мы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10:07 слушайте на волнах свободы программу «Грани времени». Речь будет идти о том, почему активисты гражданского общества вновь подверглись преследованию властей. В программе участвуют Игорь Каляпин, Сергей Удальцов и Марк Фегин. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парад знаменосцев, несущих флаги 166 стран.
Кто-то в Еврокомиссии решил, что мы должны взять на себя...
Мы считаем, что очень важно защищать права
либералы
человека.
Либералы хотят сохранить тот же режим, только без...
Концерт был потрясающий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.